Глава 14. Оставив обалдевшую парочку разгребать проблемы нашего недоклана, мы устремились в мастерскую под открытым небом. Сейчас предстояла возможная и интересная работа, заключавшаяся главным образом в том, чтобы уговорить дать разрешение соорудить нечто, доселе не проходившее из-за нежелания разработчиков давать такие вещи в личное пользование. Чертеж был готов всего за час. Его я смог сделать практически самостоятельно. Лишь немного помогла железяка, но системное сообщение. Подождите, ваша заявка рассматривается, так и не исчезла до самого выхода по таймеру. С одной стороны, это внушало надежду, что разработчики пойдут на уступки. С другой стороны, сколько уйдет у них времени на согласование, непонятно. Заминки, правда, были рады инженеры Злых Солнц. Одним из пунктов обоюдного соглашения между мной и координатором стало обещание помочь хоть немного качнуть профессию, набрав десяток учеников в помощь. Кто больше от этого выигрывал, я не знаю. Каждая сторона оставалась в плюсе. Пока ждали одобрения схемы чертежика, каждый, как мог, подтягивал профессию хотя бы на пару пунктов. Не остался в сторонке я, без сожаления отправляя в переплавку десятки килограммов мегазитионового лоба. Много поднять, правда, все одно не вышло, даже используя подсказанный Олегом обходной путь, как второй комплект брони и бижутерии с упором на интеллект. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке, будучи облаченным во все эти тряпки, больше смахивающие на женское платье. В описании, правда, стояло определение «роба», но по мне так это самое настоящее платье. Да и серьги в уши для меня это было чересчур, хотя я их и купил, одевать не стал. Не смог себя пересилить, заодно и сделал пробный вброс на аукционе ненужных мне запчастей. Их скопилось предостаточно, но рисковать и продавать сразу все я не стал. Юра тоже не терял время зря. Кружок юных химиков располагался рядом с нами. Там было все, что требовалось для вдумчивого зельеварения. Часть неиспользованных ДКП мы обналичили золотом, и потому в деньгах мы вроде бы не нуждались. 3 миллиона выбитых Юрой отступных вроде бы большие деньги, а вроде бы ну не очень. Заодно заглянул на закладку сосудов душ. Цена в 32 миллиона меня впечатлила. А почему, ёптать, не миллиарда сразу ставить? Чё мелочиться-то? Действуя под раздражением на неведомого мне жадного до края продавца, создал целых 3 сосуда душ, практически из подручных материалов, и выставил их всего за 2 миллиона каждый. Правда, пришлось отлучиться минут на 20, покрошить местную живность, дабы с утра быть без дебафов от духа. Сейчас я вмещал в себя и фонарь суммарно 490 единиц эссенции, но теперь ее пожирала помимо духа еще и железяка, переводя ее в манопоток. И оставлять без внимания эту шкалу было чревато. Тепло и легко, но машину я вел медленно и осторожно. Боялся попасть в ДТП накануне операции только потому, что меня немного трясет. Не знаю как, но мою неуверенность почуял продавец полосатых палочек и просигналил прижаться к обочине. Мне после этого стало даже как-то легче на душе. Подумаешь, невелика беда. Продавец в форме мне попался честный исполнитель, минут 10 проверявший меня по полной. В конце он сделал мне замечание по поводу давно немытой машины. Я с легкостью повинился и обещал помыть в ближайшее время. Пожелав мне счастливого пути, он отпустил меня с мира. Казалось бы, ничем особенно не примечательное происшествие немного меня приободрило. Уже подъезжая к дому, я понял, что несмотря на недостатки этого мира, я очень его люблю. Здесь я родился, здесь я нашел свою любовь. Здесь родилась моя дочь, мое сокровище, и не отдам его Друмиру, ни за что не отдам. Любимое, словно чувствуя мое напряжение, старалось мне угодить и помочь сбросить напряжение, и все же, пока я не выговорился ей, я не успокоился. Я как-то легко и непринужденно говорил ей о таких вещах, как демоны и духи, что ведут беседу в моей голове о моем открытом предательстве по отношению к разумной программе. А завтрашнем предательстве Юры, замыслившему уйти в Друмир сам и утянуть туда супругу. Что удивительно, для жен это была не новость. Супруга Юры хоть и была натуральной блондинкой, соображала гораздо быстрее мужа. Да и просто отлично зная его повадки. Наверное, я должен был бы удивиться такому признанию. Но меня оно почему-то развеселило. Сначала я просто похихикал. Но, прокручивая возможные варианты развития завтрашнего дня, постепенно перешел на гомерический истерический хохот, пришлось даже выпить 2 стакана воды, чтобы успокоиться. Да и волосердину капнуть для успокоения. Нервы с этим друмиром стали уже не к черту. Нет, точно, как спасу Олю, надо будет записаться на прием к мозгоправу. Сон пришел неожиданно. Вообще-то я давно не видел такого яркого реального сна. Наверное, в последний раз в детстве. Правда, запомнил я только самый конец. Ласковый взгляд мамы и одобряющий отца. 30 января. Пробуждение было приятным и легким. Было желание куда-нибудь побежать, проорать от избытка чувств восходящее солнышко, что-нибудь матом, попрыгать на месте, в общем, сделать что-нибудь этакое. Выжившая в одном халатике из ванной жена своим видом подсказала мне, что именно. Я подхватил ее на руки и отнес на кровать. И некоторое приятное время не отпускал до тех пор, пока не понял, что мне уже далеко не 20. И даже не 25. У академика мы были вовремя, несмотря на небольшую пробку на перекрестке. Вадим и чета Макаровых уже дожидались нас. Собственно, Вадим колдовал над нашими новыми гробами, перепрошивая точку доступа, идентификаторы, и пока он колдовал над техникой, нас с Юрой пригласил на чашку чая Константин Семенович. К чаю мы так, собственно, и не притронулись. Молодые люди, хочу вас поблагодарить еще раз за оказанную помощь. Вы уже нам здорово помогли. Наблюдение за девочками дало нам много новых данных. Но прошу, доведите дело до конца. Скажите, Константин Семенович, а есть ли возможность повторного срыва? Ну, в смысле, я хочу сказать, вот если я вытащу Оля, она сможет снова оцифроваться в Друмире. Хотел бы я вам ответить, что это исключено, но... Такая вероятность, думаю, есть, но поймите, это пока теоретические выкладки. Давайте пока не будем спешить, и для начала вернем детей из мира грез в мир реальный. Юра молча сидел, уставившись на чашку чая, и мне было о чем подумать. Единственный, кто наслаждался чаем, так это сам академик. Наше молчаливое чаепитие прервал Вадим, сообщивший, что все готово к началу операции. Мы отправлялись в Друмир как в бой. Первое, что бросилось в глаза, капитально изменившиеся постройки. Непривычные абы как построены, а основательно каменные укрепления из массивных блоков полностью. Все, конечно, укрепить за ночь было нереальной задачей, даже для клана, даже такого, как Злые Солнца. Но все одно сделано было очень много. Еще недостроенный деревянный частокол уже почти был заменен на каменный. Появилось новое главное здание на месте штабной палатки. Склады стали больше похожи на строение, а не на просто свалку коробок под открытым небом, разбавленных навесами. Но главное, изменились производственные места. Кузня и инженерный верстак были объединены в инженерную артель 4-го уровня, большой комплекс, находясь внутри которого повышается шанс успешного создания устройства деталей, да и просто дающий фиксированную прибавку к инженерии на 10%. Мой фургон стоял на неком подобии автоподъемника и самый шик полностью действующий кран-голем. Оператор-крановщик находился снизу и отдавал вербальные команды крану. Выходило у него довольно неплохо. Я с удивлением понял, что крановщик – огр. Если есть раса в Друмире, которая была тяжелее всех качать инженерное дело, так это огром. Видимо, кое-кто не ищет легких путей. Ну что ж, дорогу осилит идущий. Сообщение от администрации пришло. На удивление, они согласились на создание, хотя и выставили ряд условий. Первое касалось названия. Я хотел назвать «Колесный форт». Они предложили прототип давилки «Дургныга». Кто такой «Дургныг»? Я понятия не имел, а лезть и уточнять Вики мне было откровенно лень. Раз есть такой известный зеленокожий, я не против. Пускай будет прототип давилки его имени. Второе было обязательно – добавление гусеничной тяги и увеличение до 4 траков по бортам вместо предложенных моих 3. Я планировал сделать что-то вроде гибрида, тачанки и БТРа, а меня обязывают делать практически танк. Я ж только за! Ну и третье, обязательное условие. Ведро со смазкой на корме. Ключевая деталь у любой техники по версии офисного планктона. Бог с ними, пусть висит. А вот расчет стоимости получения патента меня ошарашил. Целых 8,5 миллионов золотых. Я, конечно, понимаю, что таким образом выводится золото из игры, не допуская информации, но все же надо знать меру. Не закрывая вкладки с письмом, перешел на страничку аукциона торга. Но меня ждал сюрприз. Все три позиции сосудов душ были выкуплены. Судя по записи, через 20 минут после выставления. Деньги я мог забрать еще вчера. Также большинство инженерных деталей ушло за ночь, принеся мне еще почти 1,5 миллиона золотых. Трудом, но я собрал нужную сумму. Как выяснилось, был еще и брокерский налог и налог на жадность. Но все же патент стал моим. Открыв мой новый чертеж, я был приятно удивлен. В процессе постройки я должен был вложить еще 5 полновесных золотых миллиончиков. Куда они уходят? Кому на какие нужды? Я не представлял. То ли переводом на банковские счета разработчиков, то ли выдавали, то ли выводили в астрал, то ли впасть верховному демону жадности. Но факт оставался фактом. Мне срочно требовалось еще 5 миллионов золотых монет Друмира. Личные сообщения, оставшиеся у брокера, ведущие мои аукционные сделки, тут же подсказали, где мне искать деньги. Некий аноним предлагал мне по 2,5 миллиона за каждый сосуд, еще один за каждый пятый. На пробу заслал ему вопрос, во сколько он оценивает партию в 10 штук. Ответ прилетел практически мгновенно, 30 миллионов и еще 30 за раскрытие источника добычи. Приняв к сведению информацию, я оставил просьбу подождать полчаса для выполнения первого пункта, а над вторым пообещал таки подумать. Выкупив десяток простых аметистов и 10 бутылок самого слабого вина, я отправился к ближайшей поляне с агрессивными мобами. Мне так и так надо было пополнять просевший за ночь запас эссенции. Механики клана немного удивились отложенному строительству мега-агрегата, но приняли версию о необходимости самоличного выбивания шкур для сидений. Мол, мини-квест такой подкинули, чтобы совсем жизнь медом не казалась. Дружно поругали разработчиков за ненужные препоны и принялись ждать моего возвращения. Я отлично понимал, что теперь за каждым моим шагом клан будет явно и неявно наблюдать. Все же я вроде как потенциальная угроза в случае чего. Я знаю про заводской комплекс, я знаю, как повысить добычу угля на пустом месте. Да много чего знаю, что может аукнуться для злых солнц. И пускай им до спецслужб, как до Китая, пешком, по любой части. И по организации, и по исполнению определенные шаги все равно будут предприниматься. Да и потом, профессионалы строили Титаник, ковчег строил любитель. А значит, надо иметь их в виду. Хотя скоро это будет неважно. Закиноцидив местное зверье пару-тройку раз, я сделал требуемое количество сосудов души, да и восстановил эссенцию. Хорошо, что уровень существ значения не имел. Как их и принадлежность. Это к поглощению было достаточно строгие требования. Зверье же исправно роняло зеленые искорки эссенции, которые, словно пылесос, вбирал в себя фонарь. Приватная сделка была быстрая, честная, прибыльная. Я оставил только хорошие эмоции после себя. Я получил деньги с избытком, а анонимный покупатель 10 сосудов. Я так и не разобрался, для чего они еще нужны, помимо как для ритуала перехода в личи. Ну, раз платят, значит нужны. Еще раз пообещав подумать над предложением сдать источник фарм сосудов душ. Сдать источник фарма сосудов душ, я закрыл аукционный вклад. Мои нежданно-негаданные ученики меня уже заждались, увидев, как я опять прошел мимо мастерской, подняли недовольный гул, но им пришлось потерпеть. Я договаривался о изменении точки высадки. К счастью, проблем не возникло. Рядом с Чернотопьем была застава НПС, имевшая большой стационарный телепорт, звезду-платформу. В принципе, я мог самостоятельно туда прыгнуть, всего-то и требовалось один раз ее лично посетить. Объяснение, что я еще там ни разу не был, вызвали подлинное недоумение, мол, как же так? Все зеленокожие 40+ идут туда за квестами. Уже дорожку туда протоптали, на что я лишь развел руками. Все, да, видимо, не все. Когда я в третий раз приблизился к мастерской, у меня возникло ощущение, что если сейчас не начать строить прототип, то добро меня отсюда не отпустят. Впрочем, на сей раз проволочек не предвиделось. На все 4 этапа ушло в сумме 2 часа времени. Посмотреть на стройку века пришли, видимо, все незанятые обитатели заставы будущего бастиона. В процессе постройки я дважды отлучался повышать ступени мастерства инженерии у нанятого за бешеные деньги НПС-мастера. Суточный контракт обошелся клану в 700 тысяч золотом. На фоне моих Утренних трат вроде, ну, и немного, но если учесть, что основная статья дохода у клана кожа, то клан существенно просел по деньгам со всей этой затеей. Агрегат получился вообще ни на что не похожий. Кособокий, заплатами, от критических ошибок во время сборки, склепанной броней, но тем не менее вызывал некоторую дрожь в коленях, даже когда стоял. Главный калибр – излучатель боли, установленный в главной поворотной башне, с углом поворота в 270 градусов. Меньшая башенка, механика водителя имела поворот в 60 градусов и вооружена была доработанным копьеметателем МК-8. Главное новшество – копья внутри были полыми, и в эти полости заливалось нестабильное алхимическое варево. Какой эффект оно вызывает, никто не знал. Оно вызывало каждый раз разное. Могло, правда, и вылечить цель, а могло и бабахнуть, как фугас. Тут пока не стрельнешь, не узнаешь. Траки были широкими, почти метровыми. Это давало возможность давить пехоту особенно эффективно. Ну, так, по крайней мере, было написано в описании прототипа. Две пары маногенераторов вырабатывали почти 170 единиц манопотока. Големы-вращатели в сумме вырабатывали мощь, достаточную, чтобы ускорить давилку до вполне приличных 40 км в час. К тому же был некий аналог форсажа. На 5 секунд давилка ускорялась вдвое. Правда, управлять ей во время ускорения было невозможно, но для того, чтобы догнать или удрать, самое то. Перечислять все параметры устойчивости можно было до второго пришествия. Но основная суть. Давилка получала в среднем на 40-50 единиц урона меньше от магии и почти на 900 от колюще-режущего и обычного стрелкового оружия. Чего она боялась, это осадных машин и устройств. Ну, я штурмовать замки вроде как и не намеревался. Запас же прочности хоть и не поражал воображение, но был вполне достоин уважения. Мы смогли сварить агрегат почти 800 тысяч единиц прочности. За каким-то лядом мне всучили бутылку иглушки. Мол, разбей аборт. Я хоть и пытался возразить, что это традиция морская и к танкам отношения никакого не имела. Но под напором толпы пришлось уступить. Что взять сухопутной крысы? Просто так нас с Юрой далеко от давилки не отпустили. На ее фоне отскриншотились для начала мы, ее создатели. Благо, на ее фоне можно одновременно сфотографировать куда как больше народу, чем десяток игроков. В центре стояли я и Юра. Потом к нам присоединились старшие офицеры клана. Затем вообще все более-менее значимые руководители. Ну а под конец вообще все желающие. Пока снимки были для себя любимых. И афишировать их строго-настрого запретили. Вот когда у клана будет хотя бы две таких давилки, тогда разрешат. Клан всерьез подошел к вопросу укрепления своего военного потенциала. У четверых моих учеников прокнула способность осознания, шанс в процессе работы скопировать чертеж проекта. Таким вот образом я абсолютно честно обошел ограничения на продажу третьим лицам копий чертежей в течение тестового периода, который составлял месяц. Позирование для памятных скриншотов, как оказалось, это еще полбеды. Приглашенный в главное здание, я попросту терял время. Руководство клана в лице старших офицеров мучило вопросами меня уже минут 40. Первые минут 20 я пытался терпеливо объяснить, что мне некогда, и просил отпустить меня и организовать телепорт. Все бы ничего, но диалога не выходило. Меня расспрашивали о причинах спешки и месте моего конечного путешествия. Запас моего терпения велик, и вывести меня из душевного равновесия дело непростое. Но тут собрались, видимо, великие мастера мозгоклюйства, а я уже стал потихоньку закипать от раздражения. 12 игроков, все выше 110 уровня, спрашивали по кругу одни и те же вопросы. Стальношага среди них не было. Что вам еще надо? Мы и так вам, считай, на блюдечке с голубой каемочкой все преподнесли. Если говорю, что мне надо в синие мхи, значит, мне туда действительно надо. И не одному, а с Юрой. И на давилки, и без соглядатаев. Это доступно! Седой орк шрам на щеке был, видимо, самый равный среди равных. И в последние минут 10 он вел этот разговор, допрос, остальные лишь стали изредка добавлять ничего не значащие, но очень раздражающие реплики. «Не кипятись и не ори! Нам важно знать, для чего тебе туда. Уровнем ты уже почти перерос эту локацию, а больше там ничего интересного и нет, разве что инс доброшенный храм. Да ведь туда со 170-го и можно войти. Да и то, видимо, в составе рейда. Уж не думаешь ли ты прорваться туда на давилке? Не глупи. Давилка чудо как хороша, да только зря ее там потеряешь. И все, нам важно знать». «Да плевать я хотел, что вам важно, а что нет. Уговор был? Был. Чего еще говорить? Мне туда надо. И я туда попаду. И вы меня не остановите. Удачи!» Дальнейшее меня уже не интересовало. «Постой-ка, не так быстро!» Преградил мне путь здоровенный тролль 84 уровня. То ли охранник, то ли просто мальчик на побегушках, но своей тушей он намертво перегородил единственный выход из помещения. Ситуация мне начинала нравиться все меньше и меньше. «И что теперь? Будете удерживать меня силой? 3 раза ха! Вы совсем уже с ума посходили с этой игрой!» Злость требовала немедленного выхода, но я пока сдерживался, чтобы не наделать глупостей. Может, еще удастся решить дело словами. Видать, с телепортом меня уже решили прокинуть. Ну да бог с ним. Доедем своим ходом. Ну, для кого игра, а для кого тут новая жизнь. С ее законами и правилами. В общем, мы тут подумали, и я решил. У тебя 2 пути отсюда. Хороший и плохой. Хороший путь, он для всех хороший. Поживешь ты тут пока, с месяц, больше не требуется. Скучно думать не будет. Профессию качнешь, ребятам опять же поможешь. Тебя потом пропровозим, чтобы уровни наверстать. Ты не думай, мы чай не звери какие. В общем, так, я уже говорил, этот путь всем хорош. Ну, а второй? Отдай ключ, и можешь идти на все 4 стороны. Только думается, уйти у тебя далеко не выйдет. Есть один товарищ, скажем так, нервно дышащий к тебе. Тут тролль гаденько усмехнулся, когда я успел его задеть. Ник ничем не примечательный, внешность запоминающая, вроде вообще вижу в первый раз. Что, не узнаешь? А вот Назадов тебя очень хорошо помнит. Познакомься, это его альтер, эго, Скалтрон. Надо сказать, ты оказал мне большую услугу, заставил спекнуться в более востребованный класс, да и ник сменить. А то первый выбор для выхода, вечность, был, так сказать, поспешен, поэтому я предлагаю тебе хороший путь. Некоторые товарищи настаивали на втором варианте развития событий, но, извините, но я вас, пожалуй, перебью. Вот теперь все стало на свои места. Одолжение они мне, видите ли, делают. Вечность они, видите ли, хотят с хорошими никами. Железяка уже давно просчитала шансы на силовой прорыв. И надо сказать, что они были не нулевые. А это значит или сейчас, или никогда. Первый залп из арбалета, дробовика, или как я его окрестил для себя, ружа, был произведен куда придется. Куда пришлось, оказалось местом ниже пояса для тролля. Ружо было заряжено под завязку, и залп выдался знатный.